Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
А у нас в гостях сегодня протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Сегодня пятница, 12 августа. Через два дня, в воскресенье, будет день, который в церкви имеет разные названия. Одно из них — это происхождение или изнесение честных древ животворящего креста Господня. И в этом случае наш сегодняшний гость тоже не случайно к нам попал, и мы скоро узнаем, почему именно отец Александр с нами сегодня в этот вечер будет на эту тему размышлять. И много, на самом деле, как ни парадоксально, много тем вокруг этого дня и самого креста, и символики креста, и истории креста, и крестиков, и того, какое место вообще крест занимает в жизни христианина и, стало быть, в жизни очень многих людей. Вот на эти темы будем сегодня общаться.
А еще этот день называется «Медовый спас» в народе. И, наверное, это название гораздо более известно большему числу наших слушателей, чем
гораздо
то,
менее пугающее.
И гораздо менее загадочное, скажем так, потому что то, что сказал Костя, здесь с каждым словом буквально нужно разбираться. А «Медовый спас» — это что? Что-то прекрасное, хорошее такое, медом пахнет, сладко, вкусно и замечательно. Отец Александр, а почему вообще есть вот эти праздники? Медовый спас, яблочный спас, есть же еще, напомните, пожалуйста, как у нас третий спас называется?
Он, по-моему, называется ореховый спас.
Ореховый, точно, ореховый спас, спасибо. Видите, меня, я, к сожалению, поскольку в летнем режиме уже находится голова, некоторые вещи из нее просто выпадают. Откуда вот эти названия?
Народная религиозность, она всегда требует материального подкрепления духовных вещей. Если праздник Богоявления, то это обязательно еще и крещение, то есть освящение воды. Если это преображение Господне, то плоды, виноград, яблоки. Происхождение честных древ, праздник, который на Руси узнали достаточно поздно, но было ясно, что к этому времени поспевает большая часть урожая, в данном случае меда. И путем совмещения церковный устав не знает освящения меда в этот день, как и не знает молитвы на освящение меда. Происходит малое освящение воды в этот день. Но исторически стали освящать мед краплением, и праздник установился в народном календаре как медовый спас, день, когда первый урожай. Причем церковь не запрещала, конечно. Есть мнение, что, ну, например, яблоки нельзя есть до тех пор, пока не будет освящен урожай. Типикон эту мысль, кстати, подтверждает.
Серьезно?
Причем в очень такой четкой и ясной форме. А если, говорят, будут есть яблоки до освящения, то после этого, как освящение совершится, пусть месяц не едят, чтобы не нарушать устав церковный.
Ничего себе! То есть все яблоки, которые сейчас есть у кого-нибудь дома, нужно срочно вынести на балкон. Нет, на балконе они испортятся. Вынести куда-нибудь и закопать в землю.
Мы понимаем, что типикон – это ведь такая книга многослойная, многоплановая, и те предписания, которые были очевидны для людей, живущих в сельской местности и живущих в ритме церковного календаря, причем на повседневной основе, они не действуют во всей полноте в современных городских условиях. Доходит до совершенных каких-то диких представлений, псевдонародных, не имеющих ничего общего с подлинным благочестием. А вот на дни, связанные с памятью Иоанна Предтечи, нельзя есть арбуз, потому что, дескать, он напоминает голову Иоанна Предтечи.
О, да.
Не только арбуз.
Капусту еще нельзя есть.
Да, благочестивая народная религиозность, вообще все круглое предлагает
головой
есть. Да, правда, размеры этого круглого, они тоже могут варьироваться. Яблоко тоже, в принципе, круглое. Вишня круглая. Ну, то есть в этой логике можно далеко зайти. Наверное, это не то, что имеет отношение к отношениям человека и Бога все-таки.
Бесспорно, конечно, потому что намного проще. Мне кажется, это, как многие из феноменов, связано с особенностями зрения. Вот у человека бывают разные болезни зрения, например, близорукость. Ты видишь предметы, которые находятся совсем рядом с тобой. Вот так и здесь намного проще порадоваться, когда какой-нибудь материальный актив можно из храма принести, например, мед. И уже не так существенно, что значит, что он освящен. Ну, раздавали мед. А намного труднее видеть вдаль, намного труднее видеть более сложные явления, намного сложнее, бесспорно, намного сложнее отказаться от такого совершенно овеществленного видения церковной жизни.
Как тогда сформулировать отношение правильное к тому же меду, который будут воскресенье освящать? Это все-таки, ну, то есть это как что воспринимать? Как, ну, символ
определенно
чего-то?
Не как святыню, конечно.
Так.
Мед святыни быть не может.
Безусловно.
Все, что в церкви освящается, не означает, что прикосновение святой воды делает тот или иной предмет святым. Он делает его благословленным. То есть церковь говорит: да, это добро, да, это хорошо, ешьте на здоровье. Ну, как вот естественная позиция нормального человека состоит в том, чтобы сказать спасибо. Вот я думаю, этим и должно исчерпываться отношение к тем плодам, которые мы получим в виде благословения после этого праздника.
То есть благодарность Богу за, ну, за дары, за то, чем мы,
да,
живем, питаемся.
Да. За то, что какая-то еще сфера нашего существования пронизывается прикосновением благодати Божией.
Вот спасибо вам за эти здравые замечания, потому что, честно говоря, бывает обидно даже немного, когда смысл праздника, самый главный, подменяется вот такими вещественными, ну, я не знаю, какими-то вещественными доказательствами того, что действительно в мире есть Божья благодать. И когда, тем более, сама суть праздника сводится вот к таким вещам, это уже как-то, ну, подмена понятий, как мне кажется. Действительно, близорукость такая, от которой многие страдаем. Проще подумать: вот мед, это хорошо, пусть он будет в доме, и как-то пройти мимо той самой главной сути праздника, который называется, как Костя сегодня в начале программы уже озвучил, происхождение или изнесение честных древ животворящего креста Господня, который, собственно, и будет в воскресенье. Давайте теперь подробнее об этом празднике поговорим и о его сути. И предлагаю начать с самого первого слова: происхождение или изнесение. Это что значит? Слово происхождение мы понимаем как, ну...
Откуда взялся?
Откуда взялся? Откуда ты родом? Вы чьи будете? А в данном случае что значит это слово?
Мы с вами знаем, что в Софии Константинопольской было очень значительное хранилище реликвий. Самой главной из этих реликвий был крест Господень. Ну, византийцы, естественно, утверждали, что это целокупный крест Господень, тот самый крест, что обнаружен царицей Еленой. Мы будем относиться, может быть, несколько сдержаннее, мы скажем, что наверняка имелись какие-то очень значительные фрагменты этого креста, которые хранились в реликварии. Было принято, существовали так называемые евлогии или благословения, когда отдаленные епархии или люди получали частицы этого древа для того, чтобы впоследствии их монтировать в иконы или как-то использовать для почитания. Вот крест находился в хранилище святой Софии Константинопольской. Когда, здесь ведь очень прозаическая ситуация, когда начинались эпидемии, надо иметь в виду, что Константинополь, или современный Стамбул, это мегаполис.
Он и тогда уже им был.
Ну вот население Константинополя в XIV веке было больше, чем население Лондона. И подсчеты здесь не могут быть очень точны, но превосходило 100 тысяч человек. Причем, в отличие от Западной Европы, в Константинополе имелось многоэтажное строительство. Или, например, существовало практически близкое к современной системе канализации. Вот такой городской. Ну и вот, и тем не менее, Константинополь при относительно удобном местоположении и хорошем климате был городом, который тоже постигали эпидемии и разного рода болезни. И вот крест происходил, то есть исходил и износился из Софии Константинопольской, куда потом и возвращался после этого праздника и в течение определенного времени. На самых значительных улицах совершались богослужения у него собирали очень много людей, и народ верил, что через это эпидемии можно будет остановить. Надо сказать, что подобная традиция существовала и в русской церкви. Она не была обязательно связана с крестом Господним, но так вот известно, например, что во время чумного бунта 18 века, 70-х годов 18 века в Москве народ затоптал архиепископа Амвросия, который запретил, он боялся, что эпидемия будет распространяться, он запретил народу прикладываться к иконе Божьей Матери, и, судя по фактам, был не понят. И ныне погребен у входа в Малый собор Донского монастыря. То есть и народные убеждения, и исследования говорят о том, что ничего дурного от прикосновения к святыне быть не может, даже при таком, казалось бы, антигигиеническом подходе, когда много людей собирается во время эпидемии. Вот этот крест таким образом путешествовал по городу и затем полагался обратно на престол, или, как тогда говорили, на великую трапезу. Вынос креста, сопровождающийся религиозными церемониями, молебнами и просьбами об исцелении, и составляло содержание начального праздника. Потом туда добавились свидетельства о военных победах русских и византийцев в разное время. Но и, наконец, и последней фазой установления праздника стало достаточно условное отнесение к этому дню времени крещения Руси. Во всяком случае, с конца XVIII века устойчиво считают, что день происхождения честных древ креста Господня – это день, когда князь Владимир совершил крещение киевлян в Днепре.
А почему тогда сегодня мы отмечаем день крещения Руси в день памяти князя Владимира?
Ну, в общем, мы отмечаем не день крещения Руси в день князя Владимира.
А уточните, пожалуйста, что это значит?
Мы все же, князь Владимир, который, естественно, в первую очередь креститель Руси, это человек, который, как мы с вами понимаем, пережил метаною, глубокое покаяние, и был человеком после крещения личной святости. Поэтому церковь устанавливает и отдельное празднование его памяти. Сам же день крещения Руси, он религиозным праздником не является. Это дата относительно условная и скорее историческая, нежели чисто религиозная. День, когда мы вспоминаем, что Русь была крещена. День, когда вспоминается не человек, но событие. Вот, поскольку убедительных доказательств, что это случилось тогда-то и тогда-то, конечно, и летописи не сохранили, то условно относят этот день к дню происхождения честных древ. Но и факты говорят, конечно, за то, что если киевляне крестились в Днепре путем погружения, то точно это не было в ноябре или в феврале.
Логично.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, сегодня в программе «Светлый вечер». И мы говорим о празднике, который в ближайшее воскресенье уже нас всех ожидает. Называется он «Происхождение или изнесение честных древ животворящего креста Господня». Отец Александр, на этот день приходится начало Успенского поста. Как связаны между собой этот праздник и начало поста? И почему вообще все, что связано с крестом, оказывается в жизни христианина, связано с подвигом? Пост – это же ведь тоже подвиг своеобразный. Какая здесь взаимосвязь? Почему обязательно связано это всегда?
Я думаю, что начало поста не связано никак. А вот любой пост и любое такое аскетическое действие христианина – это всегда тема, связанная с подражанием Господу, с Некоторым не нравится слово «подражание», потому что оно отсылает к разного рода там, католическим авторам XIX века. Мы помним, что самой распространенной книгой в конце XIX века на Руси после Библии была книга Фомы Кемпийского «Подражание Христу». Ну, не нравится слово «подражание», мы его заменим словом «следование», но суть от этого не поменяется. Мы говорим не об имитации Христа, а о том, что самое главное в твоей жизни должно хотя бы в мале повторять то, что Христос заповедовал и в своей жизни явил людям. И ясно, что в этом случае вам не избежать был. Ну, то есть очень трудно себе представить абсолютно сытого, всем довольного, не знающего никаких лишений и абсолютно не входящего в чужие неприятности христианина. Это какая-то противоестественная, это какая-то гротескная история, пародийная. У тебя всегда будет слабость, у тебя всегда будет немощь. Ты обязательно столкнешься с непониманием, если ты христианин. Меня гнали, и вас будут гнать. И средние века дают нам очень ясную картину того, что человек сосредотачивается при попытке наладить аскетическую жизнь вокруг идеи креста. И одной из главнейших святынь всегда становится крест в любом храме. А русские паломники первое, что привозят, начиная с XII века, первое, что привозят на родину, это обмеры гроба Господня в виде такой нитки или изображение креста. И крест становится не только смысловым центром жизни христианина, но еще и его ясным таким изобразительным символом. Нательный крест, кресты энколпионы, в которые вкладываются мощи, кресты как благословение. Но за этим очень важно не утратить понимание того, что крест – точка отсчета Пасхи. Нет креста, нет воскресения. А апостол говорит, если Христос не воскрес, тщетна вера ваша. И для нас очень важнейшим является тот факт, что крест пуст, а значит, Христос воскрес. Когда идет Великий пост, обязательно одна из недель посвящена поклонению кресту. Это середина Великого поста. А так выходит, что и в Успенском посту мы сталкиваемся со службами, которые прямо нам говорят о кресте, и по составу службы очень похожи, служат в лиловых облачениях, совершают поклонение кресту, выносят поклонные кресты. Чтобы нам сказать, не забывайте о том, какой ценой вы куплены, говорит апостол.
Как раз к вопросу о цене, об этом искуплении, о жертве Христа. Конечно, символика креста и смысл креста – это тема необъятнейшая. Можно, наверное, не одну программу, а десяток или сотню об этом говорить. И мы будем говорить о христианстве в целом всегда, обо всех его аспектах, начиная с креста. Но вот человеку, который, возможно, начинает знакомиться, например, с христианством, как-то узнает историю евангельскую, может в голову прийти вопрос, а зачем нужны были Христу или Богу Отцу, который Христа послал в мир, такие страдания? Почему нельзя было совершить все те же самые действия без этого, вот именно без этой жертвы такой страшной? Потому что крестная казнь в те времена была самым страшным наказанием.
Самым позорным, к тому же.
Это гигантские, ну просто немыслимые мучения физические, не говоря уж обо всех остальных. А если совсем вот так банализировать вопрос, а почему нельзя было как-то, может быть, более гуманную казнь выбрать Христу для себя, меньше крови? Ведь неужели не было бы того же самого эффекта и не было бы спасения людей?
Тема на самом деле грандиозная. Я бы сейчас на несколько лишь аспектов хотел обратить внимание. Говорят об искуплении, говорят о жертве. Но если вопрос жертвы, то тогда нужно очень ясно ответить прежде на вопрос, кто приносит жертву и кому ее приносит, и из-за чего. В истории церкви существовала масса ересей, которые и были посвящены тому, чтобы сказать, ну, в самом деле, зачем эти сложности? Во-первых, почему нельзя было спасти человечество, не совершая вочеловечение? Зачем нужно было являться на земле, и почему нужно было претерпевать настолько невероятные значительные страдания? И вот часть еретиков говорила о том, что никаких страданий в действительности не было. Спаситель их изобразил. А в действительности был бесстрастен, по человечеству тоже бесстрастен, не страдал, ему не было больно. И церковь осуждает это представление, конечно же. Другие говорят о том, в рамках каких-то совершенно юридических представлений, другие говорят о том, что нужно было принести умилостивительную жертву Богу Отцу за погрязший в грехах человеческий род и меньше, чем собственного сына, Бог Отец не желал принимать. И тогда возникает вопрос о том, каковы отношения лиц Святой Троицы, если дело обстоит именно таким образом.
Существует... Что за Бог такой, который вроде как любовь,
да,
который при этом таких жертв себе требует?
Существует блестящее исследование будущего патриарха Сергия, а тогда епископа Сергия Строгородского. Я уверен, что эта книга, наверное, наиболее точно и корректно говорит нам об искуплении и вообще о спасении. Она так и называется, «Православное учение о спасении». Полагаю, что мы стоим перед важнейшей тайной, реализуемой в церкви. Недостаточно сказать, что Спаситель в порыве согласился вочеловечиться и затем распяться, потому что тогда это все превращается лишь в эмоциональный акт. Ведь если человека можно было спасти и иначе, то тогда это все просто, ну, волевое решение, просто так захотелось. Значит, здесь нет острой и непосредственной надобности. Ну, для православных людей должно быть ясно, что такая острая и непосредственная надобность была нужна. Мера греха человеческого действительно превысила все ожидания. И уничтожить этот грех человек сам по себе уже не мог. И войти в тайну уничтожения греха он мог через то, чтобы, не прикасаясь к греху самому, пострадать. А уже человечество определило меру этого греха, то, как оно его возвело на крест. Бог знал, что хочет он, и знал, что хочет человечество. Человечество довело ненависть к Богу до абсолюта, а победила любовь Бога к своим людям и любовь людей, которые поверили Богу. Мне кажется, лучше всего... Я очень люблю, как описывает святитель Филарет Московский эти события. Любовь Отца распинающая, любовь Сына распинаемая, любовь Духа Святого, торжествующая крестную силою. И мне кажется, здесь не нужно смущаться, когда мы слышим о распинающей любви Бога Отца, потому что лица Святой Троицы, Святая Троица, есть нераздельная. И дело, конечно, не выглядит таким образом, что Бог Отец отправил Сына на мучение, а сам оставался безучастным в каком-то таком монархическом ожидании. Бог сам себя умалил, став единым от рабов, дабы человек мог стать богами по благодати, как учит нас догматическое богословие. Мне кажется, это наблюдение абсолютно ясно раскрывает смысл снисхождения Бога и искупления.
Получается вообще такой абсолютно универсальный ответ через такую страшную казнь, страшную смерть, за которым неизбежно последовало воскресение, ответ на практически любое страдание, которое дальше здесь возможно на земле. Потому что если бы все, что тогда произошло в Иерусалиме и на Голгофе конкретно, было неким театрализованным действием, некой фикцией, неким изображением страдания, то тогда, в принципе, мы, живущие сейчас, могли бы так посмотреть на это, на все,
и сказать, ну и что?
И что нам с того? Мы страдаем больше. У нас есть душевные терзания, у нас есть какие-то проблемы. У кого-то, может быть, болезнь, у кого-то недостаток чего-нибудь в жизни и прочее, прочее. И нам в этом смысле гораздо хуже. А эта ситуация не дает возможности так сказать, потому что конечная точка, когда начинаешь думать, что тебе сейчас гораздо хуже, чем кому-нибудь, это, конечно, не очень хорошая логика узнать, что кому-то было еще хуже, чем тебе.
Но она ясная.
Но вместе с тем это очень доходчивый пример того, что вообще-то в мире был по меньшей мере один эпизод, а после этого еще огромное количество святых прошли таким путем.
Христианские мыслители на это обращают внимание, говорят: ложные боги направляют своих адептов на смерть ради самих себя. Подлинный бог Христос направляет себя на смерть ради того, чтобы его последователи не испытывали страдания.
Мне всегда казалось, что этот вопрос, почему, собственно говоря, Бог высшую меру казни для себя самого избирает, хотя нам отец Александр сказал, что это не он для себя избрал, а люди, люди эту меру казни для него определили. Этот вопрос я для себя как-то однажды такой ответ нашел, что просто у Бога не бывает наполовину. Вот если любовь, если жертва, которую эту любовь диктует, то до конца. Это вот наша человеческая логика, что, а может быть, я как-то по-другому пожертвую собой не так болезненно. У нас есть градация. Побольше любить, побольше любить, побольше пожертвовать. А у Бога нет градации. Либо все, либо ничего. Вернее, все. Всегда все.
Спаситель абсолютно максималистичен, конечно. И это его максимализм, если можно такое слово использовать применительно к неизменному Богу, он проявляется в первую очередь в максимализме по отношению к себе. Но он только поэтому и требует у человека. Он говорит: «Сыне, отдай мне сердце». А сердце – это самое ценное, что у нас есть. Мы можем при определенных обстоятельствах расстаться с кошельком, особенно когда это не совсем от нас зависит. Мы можем пожертвовать частью здоровья, хотя нам это сложно. Но отдать свое сердце, то, что мы считаем самым сокровенным, нам очень тяжко, а Бог на меньшее не согласен.
И сам себя отдает, потому что если бы это было не до конца, не полностью, не до последней капли, это просто был поступок не Бога, а просто человека. А все-таки это был Бога-человек. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, сегодня у нас в гостях. Потрясающую, интересную, глубокую тему мы обсуждаем в связи с грядущим праздником происхождения честных древ животворящего креста Господня. В студии Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».